Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Обычно я говорю, что в наших программах я стараюсь не затрагивать тему политики. Сегодня вся передача будет посвящена политике. У меня в гостях профессор, востоковед Леон Стайванс. Леон, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте мы начнем со страны, в которой вы только что побывали в командировке. Марокко – это интересная страна, она так как особняком стоит в этом регионе, в Северной Африке. Вообще, мне кажется, это одна из немногих стран региона, которая не имеет особых претензий даже к Израилю. И она как-то в стороне от всех мировых процессов. Может быть, мне так кажется, сидя в Риге. Каковы ваши впечатления? Насколько для них то, что происходит сегодня в мире, актуально? Или они живут своей жизнью и не особо задумываются о том, что происходит за их границами?
Ну, как сказать, я был, если можно так выразиться, в командировке по образовательной линии.
Ну, общались же с людьми, говорили. Я понимаю.
Да, вы понимаете. Да, читал лекции студентам университета в Марокко.
На каком языке, кстати?
Да.
На каком языке?
Ну, это интересно. Я читал на английском, конечно, потому что мой восточный язык индонезийский. Если я в Индонезии, то мне надо читать по-индонезийски. Вот. Но в Фессе нет. И интересный, я бы сказал, момент, если речь идет о языках, то Фес, то есть Марокко в целом, понимаете, это смесь арабского с берберским.
Ну и французский добавьте сюда.
Да, и я бы хотел именно подчеркнуть французский. Несмотря на то, что Марокко была, ну, так сказать, французской колонией. Только 50 лет по сравнению с другими колониями, которые были там 200-250 и больше лет колониями. Марокко было очень недолго. Но, несмотря на это, Франция оставила очень глубокий след там. Особенно Танжер, это северо-западная часть Марокко, очень интересная, очень французская. И французский язык на ходу везде, потому что его продолжают учить в школе. И этим, я думаю, что марокканцы, в общем-то, очень многое выиграли. И я заметил, что в университете, немного поговорив по-арабски, люди переключаются на французский. Вот. И я бы сказал, что академический язык в основном французский. И язык интеллигенции и людей образованных тоже французский. Это довольно заметно.
А чем это объяснить?
Я думаю, что, понимаете, вот основы современной, современного образа жизни, современного мышления был заложен на французском языке. И поэтому он и продолжается, и существует по сей день. Конечно, мы можем рассудить так, что это Марокко хочет поддерживать отношения с Европой, и поэтому этот французский язык, но это не только это. Это очень глубокий культурный след, который французы оставили, и если мы возьмем, я там часть времени провел в Танжере, и надо сказать, что такая маленькая Франция на африканском континенте. Очень приятные места, я бы сказал, такая вот цивильная среда для европейцев. И в этом Марокко в значительной степени, вот вся страна в этом. Что ее отличает, скажем, от этого турбулентного Ближнего Востока, который в центре которого в Сирии находится, да? Марокко, во-первых, по устройству это монархия. В таком фундаментальном исламе монархия – это плохо, потому что хорошее государство – это халифат. Халифат. Где во главе, так сказать, религиозный и одновременно светский глава. Надо сказать, что Ближний Восток, вот тот, который неспокоен, он все время бредит этим халифатом, и это является некой такой идеальной моделью государства, о котором там многие мечтают и пытаются создать такие халифаты. Марокко не такое. И Марокко старается выдерживать ровные отношения со всеми главными игроками, Америкой, с Европой, с Китаем, и следовать лучшим образцам современного мира. А современный мир, я бы сказал так, что если мы посмотрим на Россию, да, Россия смотрит в прошлое. Советский Союз, большое имперское государство, воюет. Понимаете, это все вчерашний день. Соединенные Штаты Америки смотрят назад. Трамп хочет сделать Америку великой опять. Этого не будет. Это все прошло. Это тоже взгляд назад. А Марокко делает в большей степени следует китайской модели в том, что ну, Марокко на сегодняшний день не очень богата минералами, то есть продавать особо много нечего, но официальная политика Марокко вкладывать людей. И по этой причине я...
В образование.
В образование. И сейчас такое вот, я бы сказал, несколько волевое расширение университетского образования. Очень значительная часть ее, если не больше, за счет государства. И там очень активно вкладывает людей. И об этом открыто говорится, что наше главное богатство – это люди, молодежь. И в эту молодежь вкладывается и особо не экономя. Это, конечно, с одной стороны, плохо, потому что имеется так называемый, значит, brain drain, то есть утечка мозгов, но имеется очень хорошее выражение, по-моему, Раджива Ганди из Индии, что лучше этот brain drain, чем drain в brain. То есть речь идет, что лучше, чтобы была эта самая утечка мозгов, чем мозги в канаве. В английском это игра
слов.
Игра слов очень удачная, но смысл таков. И Марокко как раз идет этим путем, и нет сомнения. И там очень талантливые люди. Еще меня удивило больше всего, именно среди, во всяком случае, что касается языков, среди берберов, которые неимоверно талантливые люди в смысле языков. То есть полиглотов тьма.
Вообще, для Востока это характерно, они очень быстро схватывают иностранные языки.
И по-разному, по-разному. Я бы не сказал, что арабы особо талантливы в этом. Они могут, да. Но у них традиция не учить, потому что другие должны учить арабский язык. Это такая, знаете, установка. Но берберы другие, они малыми, живут малыми племенами, и у них малые языки, надо знать языки из соседних племен. Такой вроде Дагестана, понимаете, вот такой вот, такая среда. Но способность к языкам и к очень хорошему знанию языка, очень грамотному, удивительно, просто удивительно.
Но если говорить про Марокко, там, в общем-то, вполне возможно, будем так очень осторожно говорить, вполне возможно, что в самое ближайшее время во главе страны станет самый молодой в мире король, наследный принц, потому что, ну, судя по сообщениям прессы, довольно тяжелое положение со здоровьем у нынешнего короля, он достаточно давно не появляется на официальных церемониях. Я вот буквально вчера смотрел, некоторое время назад, когда лидер Китая приезжал в Марокко, именно сын, молодой человек, 25, мне кажется, лет, он встречался с лидером Китая. Хорошо, давайте мы напомним слушателям, что это программа «Александр Студия». Вы можете, друзья, принять участие в нашем разговоре, можете писать в интернете на домашней страничке «Латвийское радио 4», программа «Александр Студия», или писать по WhatsApp, номер WhatsApp 28-04-04-24. 28-04-04-24. Вы упомянули Сирию. Опять-таки, вот сейчас пошли разговоры, насколько они оправданы, не знаю. Хотелось бы от вас услышать о будущем этой страны. И вообще высказано, высказывается такое мнение, что в самое ближайшее время эту страну растащит просто по кускам. Тоже страна, кстати, похожая на Марокко, если говорить о прошлом, это же французская территория, и там очень сильное влияние Франции, французского языка, французской культуры. Но видите, как сложилось все по-другому. Действительно ли есть, существует вероятность того, что Сирию растащат по кусочкам?
Ну, вы знаете, это такое выражение, которое мне не очень нравится по той причине, что Сирия, в общем-то, это страна. Куда ты ее утащишь, никуда не утащишь.
Ну, разделим.
Да, но то, что она может быть разделена, я думаю, что об этом не надо говорить в будущем. Она уже растащена. По, так сказать, было такое советское выражение «по национальным квартирам». Ну, так ее растаскали по национальным квартирам. Проблема с Сирией в том, что она очень много... конфессионально и многонационально, то есть там много этнических, небольших этнических групп, которые придерживаются также своей религиозной традиции, и это является дополнительными границами между разными общинами. И поэтому Сирия в каком-то смысле очень современна, потому что на одной территории живут самые различные народы. Они группируются в такие, такие, как сейчас можно говорить, кластеры, которые, конечно, преследуют свои собственные интересы, интересуются прежде всего своим выживанием, своей безопасностью. И от этого, соответственно, исходит их политическая ориентация. И сейчас в Сирии ситуация очень сложная. Мы знаем, что во время французского владычества арабы не хотели идти служить в французскую армию, но была там одна, значит, небольшая этно-религиозная группа, это алавиты, которые, значит, жили на берегу и живут сейчас, живут на берегу Средиземного моря, то есть прибрежная такая небольшая территория, которая считалась среди суннитов, то есть правоверных мусульман, такой вот, таким вот отребьем, с которыми неохотно общались, им отводили самые грязные, самые непрестижные работы и так далее. Это было так, во время Османской империи была такая дискриминируемая этно-религиозная группа. Ну вот, когда пришли французы в XIX веке там, тогда, значит, французы не смогли найти никого, кто пойдет в колониальную армию, и эти друзы оказались единственными, кто пошли служить. И они служили в полиции и в армии. И тогда, когда Сирия приобрела независимость, как многие другие азиатские страны, там произошло то же самое. Власть захватила армию, потому что она была единственной, общенациональной, общенациональным на всех территориях имеющейся организованной сила, которая могла держать государство, так сказать, в состоянии единства, я бы сказал так. И так вот эта самая этноконфессиональная группа во главе с династией Асадов сделалась хозяевами суннитской Сирии. И этно-религиозное меньшинство, в общем-то, управляло...
Большинством выходит?
Большинством, да.
Ну, хорошо, но, кстати, извините, я вас перевёл. Интересно, пишет Виктор Харламов. Как оцениваете нынешние зверства и трагедию в Сирии, происшедшие в результате оккупации ее Турцией и Соединенными Штатами, добившимися свержения власти Башара Асада и вытеснения оттуда влияния России? То есть шил на мыло. Тот был, прямо скажем, человек не очень хороший. Я имею в виду Башар Асад, а сейчас вот продолжается насилие. То есть мира нет на этой земле.
Понимаете, вот здесь довольно трагичная ситуация, потому что Джулани, который является, в общем-то, мусульманским боевиком и исламистом, теперь стал у власти в Сирии при помощи Турции. Турецкая рука здесь очень хорошо видна. Турция заботилась о его вооруженных формированиях, которые тихой сапой, значит, захватили власть совершенно аналогично тому, как это произошло в Афганистане, когда пала последний раз американская власть там. И, ну, конечно, Джулани представляет собой суннитское большинство, и то, что будет расправа с алавитами без разбора...
Начнем будет... мстить, примерно так.
Да, месть. И месть – это святое дело. Это святое дело на Востоке, особенно на Ближнем Востоке. Так что, что ожидалось? Ничего другое ожидаться не следовало.
Слушайте, профессор, вот вы, конечно, профессионал, я просто простой человек, который, ну, так случилось, дважды был в Сирии в свое время.
Да.
Вот у меня два впечатления о Сирии. Во-первых, нельзя доверять арабам, вот честно скажу.
Ну, есть русское выражение, да, не...
С кем не верю, там да. Были действительно... то есть тебя обнимали, целовали, но ничего не делали. И вот это выражение с таким акцентом «Tomorrow, my friend, tomorrow, завтра». И это завтра продолжалось две недели. И второе, очень красивые женщины. Мне кажется, это из-за смешанности населения. Там французы добавились, очень красивые.
Ну, вы знаете, Марокко тоже красивое.
Кстати, про Марокко спрашивает Сергей Лысенко. Почему Герт Вилдерс, это один из голландских политиков, хотел видеть меньше марокканцев у себя в стране? Вот выделяет, почему именно марокканцев?
Ну, понимаете, дело в том, что марокканцы, благодаря французскому языку и хорошему знанию языков, они, конечно, в значительном количестве имеются в Европе. Ну, эмиграция, естественно.
Но они чем-то отличаются от ливанцев, от сирийцев? Почему, вот, если действительно заявлял политик из Нидерландов, чем они особо ему не угодили?
Да, но среди марокканцев имеется и, так сказать, африканская, я бы сказал бы, то, что называется фенотип в антропологии, то есть темнокожие. Африканцы не совсем Черная Африка, не совсем Центральная Африка, но Северная Африка тоже очень темная. Они не кавказоиды, опять пользуясь терминологией антропологической, они темнее. Поэтому они могут кое-кому в Европе не нравиться, Вилдерсу в том числе.
Французы, Константин пишет, уже давно не те, вся Африка там. А, во Франции, да. Ну, это действительно проблема.
Это, конечно.
Это действительно, я всегда говорю, как первое впечатление от Парижа, Гар дю Норд, Северный вокзал, и ты думаешь, ты в Париже.
Да.
Ты в Париже.
Совершенно верно. Мне тоже первое впечатление, это уже, конечно, очень давно было, когда я был первый раз там оказался. Но я был рано утром, и меня удивило, что из всех подъездов вылезают чернокожие.
Да.
Чернокожие люди.
Слушай, конечно,
ощущение. Да, и никакие не французы совершенно.
Ну, по крайней мере, не те французы, которых мы знаем по фильмам нашего молодости.
Классические.
Да. Ладно, давайте еще одна проблема. То есть я понял, что там в Сирии все очень-очень непросто, и ничего хорошего в ближайшее время не светит.
Да, о Сирии мы не договорили. Там вспомним еще одно. В Сирии имеется крупная курдская община. А курды борются за свою государственность. Но и курды не солидарны во всем. Имеются курды, которые и поддерживают совсем другие идеи. С Джулани часть курдов заключили мирный договор. Часть курдов сопротивляется этому режиму. Это все в Сирии происходит. То есть здесь мы видим еще несколько групп, хотя один этнос, но как минимум три группы курдов с различными политическими ориентациями там имеются. Вот, пожалуйста, еще на куски Сирии мы можем разделить. Потом имеется, естественно, шиитское меньшинство, которое ближе к Ирану. В Сирии действовали иранские прокси, которые тоже никуда не девались. Часть из них отошла обратно, вооруженные части Хизбалла отошли и обратно в Иран, но очень много осталось на месте людей. У них свои интересы. И вспомним друзов. которые живут в голландских высотах, и они просят протекции у Израиля. Израиль, значит, оккупировал часть голландских высот, та, которые они не успели оккупировать раньше, и предлагает свою протекцию в обмен на территориальное преимущество. То есть там формируется сейчас военный гарнизон, укрепления соответствующие, которые будут защищать друзов, но одновременно это будет защищать и израильские границы. Так что сирийская ситуация очень плохая. Имеется такое выражение, что тот, который контролирует Сирию, тот контролирует Ближний Восток. Но на самом деле Сирию сейчас толком, ну, нет такой единой силы, которая ее контролировала бы. И Сирия представляет, по моему мнению, такое довольно типичное современное государство, где государство уже играет минимальную роль, а максимальную или там, скажем, практическую роль политическую играют различные общины, которые живут на этой очень пестрой, не одинаковой территории.
И у каждой общины свои интересы? Свои взгляды, ну, своя история?
Своя история, свои интересы. Интерес, прежде всего, выживание, понимаете, в очень непростой международной обстановке, когда вокруг имеются враги и недоброжелатели. Это особая ситуация, которую, я думаю, что Европа тоже недалека от нее, и Соединенные Штаты Америки тем более.
Все ужасно. Смотрите, вот как, какое время мы должны жить?
Да-да-да, вот время невероятно странное, я бы сказал, и все старые устои, и политические, и моральные, и все это находится в состоянии разрушения. Наше представление национального...
Но это нормальный процесс? Почему это происходит, на ваш взгляд?
Я думаю, что это неизбежный процесс, потому что здесь имеется несколько факторов. Один из таких гигантских факторов, на которые надо обязательно обращать внимание и держать это в голове, это упадок Америки. Америка была, после разрушения Советского Союза, когда был биполярный мир, да, стала таким центром Соединенные Штаты Америки были, в общем-то, единственной такой мощной мировой империей. У нее территории, заморской территории американцев нету, зато есть военные базы, авианосцы, международная сеть, понимаете, всевозможных технических средств, которые наблюдают за миром из космоса и контролируют все и вся, и так далее. Вся эта система сейчас переживает упадок, и вместо нее возникает новая сила, это Китай. За этим происходит процесс разрушения Европы, процесс разрушения самих Соединенных Штатов Америки в связи с тем, что происходит очень быстрая миграция населения, которая не успевает вписываться в существующие границы и в существующую систему. И таким образом разрушается государство. Одновременно, и хорошо известное нам развитие межнациональных или транснациональных корпораций, которым национальные границы только мешают, и национальные правительства, потому что те интересуются, там, скажем, об интересах местного населения, а транснациональные корпорации интересуются только о прибыли. И таким образом, понимаете, вот старая система, которая зиждилась на национальных государствах, ну, хотя бы номинально, и это все уже прошло. Это
а что нас ждет в будущем? Вернее, может быть, наших детей или внуков?
Я думаю, что наши дети и внуки будут говорить, как марокканцы, одновременно на многих языках, и передвигаться с места на место, в общем, в поисках лучшего места работы и жизни. Если такая возможность будет, ну, я думаю, что впереди иной мир. Но тон будет задавать Китай. Как единственная такая очень мощная и технически, и территориально, и демографически, и сила, и с точки зрения дисциплинированности китайской, и трудолюбия. Китайцы возьмут весь мир, и поэтому с Китаем надо... дружить и делать дела. Европа, если она поддастся на искушение воевать или находиться в конфронтации с Китаем, это к хорошему не приведет. И поэтому умные политики сейчас ищут путей, как бы с Китаем сварить кашу.
Вы ничего не сказали о России.
Россия очень похожа сейчас на Османскую империю, значит, на закате XIX века. Это больной человек Европы. Я думаю, что Россия...
А в чем болезнь? Смотрите, вот.
Я думаю, что...
Все складывается, говорит Путин, нормально.
Ну, давайте посмотрим, на национальный, и как называется, национальный продукт России. Это, значит, 1,5 триллиона. У Китая, значит, 18 триллионов.
А у них 1,5.
А у России 1,5. Соединенных Штатов Америки 22 триллиона. Европейского Союза 14. Но Россия никак не вписывается в крупную экономическую державу. Никак. К сожалению. Второе, что попытка создать территориальные империи, отбросить НАТО, которое оказалось-то, в общем-то, пустышкой, да? НАТО сегодня, когда становится вопрос о том, что как Европа будет защищаться, не может защищаться без Соединенных Штатов Америки. Значит, не было НАТО, оно было Соединенные Штаты Америки. Так? Это все пустое. Америка тоже оказывается довольно слабая и неспособная, понимаете, на никакие великие, скажем, военные подвиги. Об этом говорит уже то, что они вылетели из Афганистана, они проиграли Вьетнамскую войну, они проиграли ряд, понимаете, инициатив на Ближнем Востоке. В общем, американцы нигде не укрепились. То есть их имперские дела уже закончены. Вот такова ситуация. И стоило ли России, понимаете, затевать войнушку? Я думаю, что нет. Второе, такой типичный, понимаете, процесс распада империи, когда начинают отпадать имперские провинции. Украина была такая выраженная, понимаете, имперская провинция весь 21 век. Она от России далеко никуда не уходила. Фактически русские интересы там были во главу угла украинской политики. Это было государство такое, знаете, довольно теневое и никчемное. Что там было воевать? Там можно было сделать все дела совсем по-другому. Как китайцы делают. Пожалуйста, тихо, спокойно и без войн. И все равно, понимаете, вот гигантские территории в Африке, они, собственно говоря, в руках китайцев.
Профессор, у нас немного времени. Я хотел бы вам задать очень личный вопрос.
Задавайте.
Вы человек немолодой. Я сейчас объясню, почему я задаю вопрос.
Почему он немолодой?
Выглядите вы прекрасно. Но, тем не менее, вот объясните, вы должны объяснить, потому что вы к этому возрасту ближе. Вот сейчас в ряде стран руководители тоже очень немолодые люди. Очень немолодые или немолодые. Вот что в голове у этих людей? Вот посмотрите Турцию, Эрдоган. Я не знаю, сколько ему лет, но он не молод, и он тяжело ходит. По крайней мере, чисто визуально. Вот зачем ему нужно было арестовывать, ему могло, отбирать у него диплом, который... Отсутствие диплома, значит, нет возможности баллотироваться на новых выборах. Я хочу понять, это что такое? Вот с возрастом человек хватается за власть и готов удержаться ее? Вообще, вот это я не могу понять.
Ну, дело не в возрасте.
Ну, ты сделал. Он бывший футболист. Ну, неудачник футболист. Ну, политик он яркий. Армия вторая после Соединенных Штатов Америки в НАТО. Ну, что тебе еще надо? Ну, иди спокойно внуков воспитывай. Нет, держится.
Нет, а я вам скажу, почему держится. Держатся все. Все названные фигуры держатся по той причине, что то есть после их, как сейчас говорят, каденции, да, после их власти, им грозит тюрьма.
То есть будет то же, что в Сирии?
Абсолютно то же самое. Абсолютно то же самое. Вы думаете, что Эрдогана чистая биография, понимаете, политическая? Отнюдь нет. Отнюдь нет. Это не десятки, а сотни людей, сидящие в тюрьмах. Ни за что. или по ложным обвинениям. Это загубленные судьбы людей. Я не эксперт там, по его личной жизни, но предполагаю, что могут быть и мокрые дела, то есть могут быть смертные приговоры и все прочее.
То есть он боится каждого, за свое будущее.
И у каждого диктатора имеется вот этот, сам, этот послушный список. Это так не пройдет. Только он потеряет власть, будет, будут
понятно.
Судебные дела, тюрьмы, может быть, смертная казнь. Так что...
Хорошо, объясните мне, пожалуйста. Ну, где-то спокойствие в этом регионе может быть. Смотрите, Израиль опять начал бомбардировку сектора Газа. Американцы бомбят хуситов. Вообще, тишина-то будет когда-нибудь? Или мы с вами не доживем до этого?
Ну, я полагаю, что мы можем не дожить, но другие доживут, потому что, как вы понимаете, после войн... приходит некоторое отрезвление. И люди...
Они должны закончиться, войны.
Совершенно
вот
верно,
в чем
да.
дело.
Они должны закончиться, они могут и длиться и долго. Мы обычно говорим Первая мировая война, Вторая мировая война. Но историки очень часто объединяют эти две войны в одну мировую войну, которая имела 20-летний перерыв, так сказать, для перевооружения, для перегруппировок и прочих вещей. Восстановление экономики. И тогда продолжалось. И она... Первая мировая война, значит, закончилась Второй мировой войной. А после этого наступила тишина, достаточно долгая и необычная для земной цивилизации. Ну, и до конца 20 века. Ну, а начало 21 века, как мы видим, начинается опять...
Это же такое интересное, смотрите, 100 лет тому назад и сегодня. Примерно 100 лет, это такой, алгоритм?
Да, мы можем считать, что это такое...
Сколько может выдержать человек без крупной войны. А вот пишет кто-то, Европа тоже показала свою истинную беспринципность. Сирии первая помчалась приветствовать тех, кого называла террористами.
Да, вот мне кажется, что это, знаете, некоторая неспособность увидеть вещи в такой большой перспективе. И внимательно посмотреть, что в Сирии происходит и что там имеется. И поверить Джулани, что он теперь сделался голубем, но это совершенно невозможно.
Так, я хотел бы спросить вас по поводу... А ведь такой философский вопрос. Беспорядков в американских вузах – это интеллигенция. Это не простые люди, там, глубинный народ, который можно обработать. Хотя, я смотрю, и студентов можно обработать, и преподавателей, оказывается. А беспорядки, которые, в общем-то, вызваны событиями между Израилем и Палестиной, и вот в поддержку Палестины. Как вы это объясняете? И причем не только в Америке, но это Америка самый как бы барометр такой, показатель.
Ну, я думаю, что Америка барометр и показатель-то по той причине, что, понимаете, тут имеется и пару таких вот факторов. Первый, что американский академический мир, то есть все социальные и гуманитарные науки, в отличие, там, скажем, от точных наук, да, которые занимаются человеческим обществом и философией, и социологией, и политологией, это в основном так называемый неомарксизм. И неомарксизм и отличается от классического марксизма тем, что классический марксизм, вроде как представлял собой рабочий класс я бы сказал, мнимые интересы рабочего класса устроить социалистическую революцию во всем мире. Когда, значит, пал Советский Союз, тогда было ясно, что классический марксизм, в таком смысле, как его понимал сам Маркс и его ближайшие соратники, в общем-то, проиграл историческую свое видение, оказалось оно неправильным. Но марксизм никуда не исчез, Потому что вот эта парадигма или грамматика борьбы осталась. И остался вопрос, значит, такой: если не рабочий класс, то кто? За кого мы будем бороться? И борьба, значит, началась за сексуальное меньшинство, за цветное население, за африканское, так сказать, за иммигрантов и так далее и тому подобное. И под этой идеологической, значит, под эту сортинку идеологическую происходил набор целенаправленный, такой расово смешанный набор в американские вузы. И цель, конечно, была вполне благородная, что вот этих людей, которые в значительной степени пополняли, скажем, преступное сообщество в Америке. Известно, что примерно 3/4 людей, которые находятся в местах лишения свободы, они принадлежат к небелой расе. Это чернокожие, это разные мигранты, разные такие маргинальные группы, что их надо поднимать на нормальный, так сказать, среднеамериканский образовательный и культурный уровень. И над этим университет очень много работали. Сегодня оказывается, что эти люди составляют определенный, я бы сказал, американский класс, который живет в основном не на те деньги, которые они сами, так сказать, приносят в народное хозяйство. Потому что народное хозяйство приносит деньги те, которые, вещественно работают на производстве и создают прибавочную стоимость. Другая часть тратит ее. То есть это всевозможные проекты, всевозможные программы. И вот эти самые люди, которые живут на такие средства, они составляют как раз вот это очень пестрое, я бы сказал, население Америки, которое, не зарабатывает.
Хорошо, а студенты?
И студенты, да, и студенты оттуда, значительная часть.
Из этой категории?
Да. Они задают тон. И вот проблема в этом. Поэтому, понимаете, они солидаризируются с теми, которых они считают жертвами. Это, естественно, арабы. А евреи считаются богатыми. Вспомним, что вот эти самые башни-близнецы, которые были разрушены
11 сентября,
да. Их же считали, что в Израиле-то правительства нет, а правительство сидит вот в этих башнях. То есть, что это богатые евреи, которые, в общем-то, благодаря американской поддержке стоит Израиль. А если не будет американской поддержки, Израиля не будет. Ну, примерно такая вот логика, она же жива еще и по сей день. И это формирует вот эти самые огромные массы поддержки именно палестинцев. Хотя я бы сказал, что палестинцы отнюдь не ангелы. И то, что произошло в Израиле сейчас, в значительной степени, это дело рук палестинцев. Они же сами запустили вот этот процесс. У них гигантские деньги, это гигантская мафия. Хамас, например, обладает совершенно, я бы сказал, неисчерпаемыми богатствами, которые они могли бы использовать на улучшение...
Они могли бы кататься в масле или там в сыру, в чем кататься?
Могли бы.
Потому что те деньги, которые они получают от той же Америки, от Европы, от международных организаций, ну да, каждый выбирает свой путь. Слушайте, у нас остается 5 минут, и я хотел бы просто очень короткий ответ от вас получить. Ольга, интересно, пишет большое послание, но суть такова, что после речи Венса в Мюнхене, якобы крепостное, условно говоря, в кавычках, крепостное право с Европы снято, и теперь, ребята, развивайтесь сами, учитесь жить самостоятельно. Такое кудах-то не началось, и Европа оказалась не готовой к этому. Согласны с этим?
Абсолютно, абсолютно.
И что будет дальше? Мы же в Европе.
Что будет дальше? Европа будет пытаться, значит, как-то конституироваться, но надо понимать, что Европа все больше и больше становится таким музеем европейской культуры на глобальном фоне. Этот музей тоже будет заселяться мигрантами. Франция уже далеко продвинулась в этом плане, Голландия тоже. Та же самая Норвегия, пожалуйста, посмотрим, где находится. Так что я думаю, что есть такое понятие в истории миграция народов. Ну, это период с первого века по четвертый. Сейчас новый этап очень активной миграции, и лицо Европы изменится до неузнаваемости.
Да, но меняется уже. Да. В двух словах, скажите, пожалуйста, вот Жанна спрашивает, кто такие хуситы и какие у них претензии к Израилю?
Хуситы – это одно из племен Йемена. Они не сунниты, они шииты. То есть по этой причине они близки к Ирану. Иран снабжает их оружием, и Иран пытается стать гегемоном Ближнего Востока и гегемоном в исламском мире. Ну, и для этого Иран использует различные организации, которые находятся за пределами Ирана, вооружает их, они выполняют, так сказать, иранский заказ. Иран считает своим врагом Израиля, поэтому хуситы стреляют по Израилю и стреляют по кораблям, которые принадлежат Америке, принадлежат Израилю, Великобритании, Европе. То есть они против...
То есть оружие из Ирана?
Оружие из Ирана, оно направлено против американцев и израильтян в первую очередь.
Америка, спрашивает Сергея, заберет у Дании Гренландию, на ваш взгляд?
Я думаю, что это дело в итоге провалится. Это мое личное мнение, но я не
Ну и понятно, это ваш
эксперт.
Положение христиан в Сирии, в том числе армянской диаспоры, кто их сможет защитить, если вообще сможет?
Восточные христиане – это сирийская церковь, во-первых, армянская апостольская церковь тоже. Они как-то могут договориться с сирийскими властями. Я надеюсь, что они договорятся, потому что там...
С нынешними сирийскими?
Да-да-да, с нынешними властями договорятся.
Так, и кто-то еще спрашивает, почему выбрали востоковедение вот направлением своей научной деятельности?
Ну, в известной степени мой отец тоже был востоковедом. Он знал санскрит и знал иврит. И он был богословом. А востоковедение развилось, как известно, из богословия, из библейских студий, потому что Библия является очень важным историческим источником по истории Древнего Ближнего Востока, Египта, Месопотамии, современной Сирии, в том числе, Ирака и так далее. Поэтому мало-помалу из богословия и на протяжении двух веков, 18 и 19 веков, развилось востоковедение.
Привет из Латгалии. Этим приветом мы и закончим эфир. Не знаю, вы только не написали, к сожалению, кто это передает привет. И пишет Леон Тайванс, лучший гость вашей передачи.
Ну, спасибо за комплимент.
Нет, ну, Леон молодец, конечно. Но спасибо, что он столь ранний час пришел сюда в эфир. Но, друзья мои, у меня все гости хорошие.
Ну, так, кто
все гости хорошие. Не бывает плохих гостей. Плохих слушателей, хотел сказать, бывает. Так тоже нельзя говорить.
Да ладно.
Нет. Ну, что наехали. Все, Леон, большое спасибо. Здоровье – это самое главное в наши немолодые годы.
Всех благ, всем слушателям, и вам, все. Александр, также.
В общем, в Сирию мы не едем, туда мы не... А Ливан еще, Бейрут, какой красивый. Вообще подумаешь, сколько денег уходит вот на одну какую-то вот эту гадость, на эту ракету какую-нибудь, там, дрон. Это же можно весь мир облагодетельствовать. Нет, воюет и воюет. Вот так устроен человек.
Человек – мерзкое животное.
Мерзкое, согласен полностью. Друзья, завтра будет новый день, новый эфир и новый замечательный гость. Но это будет завтра. Всем доброго, пока.